Тема-то, конечно, очень обширная, и потом вопросов множество, и какие из этих вопросов действительно являются наиболее важными, подчас трудно сказать, поскольку времена меняются, и мы с ними. Но есть вопросы, которые постоянно звучат и в нашей душе, и в умах наших, и в самой жизни. Они, так сказать, расползаются по всем направлениям нашей деятельности. Какие основные проблемы духовной жизни? Во-первых, что такое духовная жизнь? Надо же, наверное, поговорить, понять, а потом уже говорить о проблемах. Вы знаете, если обратиться к энциклопедии, то, может быть, если у кого есть, или сейчас интернет есть, у всех все есть, то философская энциклопедия, например, там под духовной жизнью, разумеется, такие вещи, которые подчас просто вызывают удивление. Духовная жизнь человека – это что такое? Это его начитанность, это его образованность, это его познание, это его культура, это его инициативность, предприимчивость, это его умение общаться с людьми и так далее. Вы знаете, помню, читаешь весь этот набор, который, кажется, в совокупности описывает духовность человека, и немножко просто удивляешься. А удивляешься чему? Насколько уже сознание современного человека ушло от той сути понимания человека, которое все-таки у нас на Руси было, и которое было не просто только на Руси, но которое Русь, если хотите, восприняла и соответствующим образом приложила это к нашей действительности. Что такое духовность в православном понимании и в том понимании, которое именно Русь всегда имела? Когда говорили о духовности, то говорили о духе. Каком духе? Первое, самое первое определение, которое является важнейшим для определения понятия вообще духовности – Бог есть Дух. Да, Дух в каком смысле? И опять-таки, Дух – ну да, это то, что невидимо, то, что нельзя потрогать, пощупать, понюхать и так далее. Да нет, речь идет не об этом, речь идет совсем о другом. Мы входим в какой-то дом и уже ощущаем, побудем и видим дух этого дома, дух этой семьи, дух книги. Одну книгу мы читаем и получаем какой-то импульс, если хотите, даже радости, удовлетворения. Другую читаем, и какой-то мрак остается, тяжелые чувства, недоумение. Что же православие понимает под духовностью? Под духовностью, разумеет, это то состояние человека, которое соответствует или не соответствует тому, кого мы называем Богом. А Богом, оказывается, в православии именуется тот Дух, да, Дух, свойства которого обозначены достаточно определенно. Сказано, он есть любовь, то есть он не ненависть, а любовь. Милосердие, а не жестокость. Смирение, то есть а не гордость. И так далее. Справедливость, а не как раз не какой-то, какая-то неправда. Под духовностью в православии оказывается, разумеется, ничто иное, как те свойства души, которые и определяют самую суть человеческой личности. Эти свойства могут быть действительно подобными Богу и называться как действительно У человека есть любовь ко всем, не влюбленность, не об этом речь же идет, а благожелательство ко всем. Он хотел бы, чтобы каждому человеку он готов оказать что-то такое, какую-то помощь, милосердие, слово доброе, поддержку. Он готов поделиться чем-то, чем он имеет. Он готов удержать себя от какого-то слова, которым может он ранить другого человека. То есть духовность – это свойство любовь, радость. Как много значит увидеть человека, от которого исходит радость, или который скучный, мрачный, не правда ли? При шесть одного приходит один человек, и все радуются, другой приходит, и все не знают, куда деваться. Любовь, радость, мир. Боже мой, какое это имеет огромное значение, когда мир в душе. Мы все знаем, что такое расстройство души и что такое мир души. Это величайшее благо, особенно в семейной жизни. Там, где нет мира, ничего нет. Ни богатство не поможет, ни положение в обществе. Ничто не поможет, когда нет мира в душе, нет покоя у человека. Что проку тогда от всех прочих благ? Когда у меня нет мира в душе, и что проку хотя бы, я знаю, не знаю, у меня 7 пядей во лбу и 10 университетов. А душа страдает. Вот апостол Павел и перечисляет замечательные эти свойства. Кстати, хочу обратить внимание, что мы говорим, апостол Павел, ну, это апостол. Не будем. Это мудрец первого столетия нашей эры. Один из мудрецов. Там, когда мы говорим Сократ, Платон, да, мы понимаем, стоит сказать апостол Павел, уже как-то такой это религиозный. Да нет, это один из мудрецов, из свиты мудрейших людей, который поражал, кстати, своей образованностью. Этот человек был просто и талантом. И вот он перечисляет любовь, радость, мир, долготерпение. Боже мой, как от нашей нетерпеливости сколько происходит невзгод и трагедий в нашей жизни. Терпение, долготерпение даже говорит. Кротость. Кротость не в том смысле, что какая-то овечка, которую можно бить, и она ничего тебе не сделает. Речь идет не об этом. Речь идет о потрясающем мужестве души, когда человек не даст сдачи тогда, когда он может дать, но он видит, что из этой сдачи потом начнется такая война, что не обрадуешься, и семья разлетится в пух и прах, и в коллективе неизвестно, что начнется, и с работы ты улетишь, вообще Бог знает, что будет. Ох, как много значит! Мы даже и забываем об этом свойстве. Об этом свойстве. Вот оказывается, под духовностью в человеке, разумеется, то, как настроены его душевные свойства. Они могут иметь положительный вектор. И когда мы говорим с этим человеком, просто приятно даже и быть, и разговаривать. Возьмите Серафим Саровский. Приходит новый человек, и вдруг к нему обращение «Радость ты моя!». И человек этот видел, что это не какое-то лицемерие, не пустые слова, как сейчас «Ой, я вас так люблю!» Мыльный пузырь так бросает, и он лопается. А тут видит, на самом деле, оказывается, как человек относится к нему. Какие слова говорит, какие советы дает. Это действительно любовь, а не болтовня, не празднословие, которого у всех полно. Так вот, вот что такое духовность человека. И напротив, при всех данных у человека природных, которые он имеет, допустим, ну, какие угодно таланты, при всем том общественном положении, которое он занимает, при всей образованности, которой он может быть, но если это человек, который не имеет любви никому, если он гордый, видит себя над всеми, все для него – это низшие существа. Это если самолюбие, к которому не прикоснись, иначе обожжешься. Если это ненависть, неприязнь, зависть. Вот что характеризует, оказывается, дух человека, это какие свойства. Вот она, где духовность. Вот полный набор положительных свойств. Полный набор отрицательных. Вот что характеризует духовность человека, плюс или минус. А не эти пустушки, которые приведены. Читаешь – и диву даешься. Во что превратили? Неужели мы не понимаем, что человек, может быть, не знаю, каким славным этого мира, и знающим, и образованным, и я не знаю кем, всеми орденами осыпан. А к нему не подойди, не задень. Вот, оказывается, духовность. В христианстве даже речь идет о чем? Когда мы говорим о духовной жизни, то речь идет о том, чтобы сможет ли и в какой степени человек бороться и победить себе вот все эти гадкие свойства, которые портят жизнь и ему самому, и всем окружающим. Эти свойства называются страстями. Вот что называется страстями. Слово «страсть» от слова «страдать». Потому что, видишь, страстная любовь и так далее. Под страстями разумеет что-то такое увлекательное. Нет. Старое русское слово «страсть», отсюда «страсти Христовы», то есть то, что приносит страдания. Вот что такое страсти. И действительно, обратим, если внимание, что приносит страсти, вот эти вот отрицательные положительные свойства, что приносит человеку? Мы ищем решение очень многих проблем, особенно общественной, семейной жизни, личной жизни. И в чем мы их находим? Он такой, она такая. Начальник никуда не годится, президент, патриарх, я не знаю кто, все вокруг меня. Вообще, такая дрянь, вы себе представить не можете. Один я хороший только. И вот я бедный, как я страдаю из-за того, что все вокруг меня такая дрянь. Вы слышите? Все хороши. Одна из самых страшных болезней, духовных болезней человека – это невидение себя. Приходится постоянно повторять замечательные слова Феофана Затворника, который говорит: «Сам дрянь дрянью». А все твердит: я не такой, как прочие люди. Слышите, вот она слепота. А к этому не такому действительно прикоснуться нельзя. Отскочишь от его самолюбия. Не заденьте самолюбие ни на одну йоту, иначе станете врагом на всю жизнь этого человека. А мы же часто как задеваем самолюбие друг друга. И наше самолюбие. И в результате непрерывно страдаем. Все как ежи. Такой хорошенький зверечек. Но как только прикоснешься, так все тут же иглы. Отскочишь от него. Так вот, духовность – это то состояние человека, которое связано с характером отношения человека к своим вот этим страстям, еще раз повторяю, тщеславие, гордыни, самолюбию и прочее, все что угодно. Вот эти все, простите меня, гадости. Или напротив, противоположные свойства, сострадание, любовь, милосердие, благожелательство и так далее. Вот что в самом первоначальном подходе может быть названо духовностью или отсутствием духовности, или положительной и отрицательной духовностью. Вот, оказывается, о чем идет речь. Не это ли самое главное? Ведь мы же прекрасно понимаем, что можем самым простым человеком, не имеющим ничего, ни общественного положения, ни какой-то образованности, ни особого ума, никакой особой культуры, но вдруг человек этот простой, доступный, несамолюбивый, открытый. С ним же легко как быть. И напротив. даже не хочу перечислять. Все у человека, но с ним невозможно. С ним все в напряжении, с ним трудно иметь сами отношения. Вот такая, что такое духовность. А не эти все внешние характеристики, которые так часто воспевают. Воспеваются. Кем воспеваются, да? Ясно, кем? Тем, кто проповедует страсти. Но обратите внимание, действительно, чем отличается в данном случае как раз христианство от язычества? Чем отличается? Если христианство говорит, что страсти, вот эти, то, что именуют эти греховные, все эти отрицательные вещи, они только мучают человека, они мучительны для человека. Если они даже в данный момент приносят, кажется, какое-то удовлетворение, то в конце концов обязательно они покажут свое подлинное лицо и обязательно ранят человека. И эти раны могут носить очень различный характер, иногда могут быть убийственными просто. Поэтому христианство говорит, нужно бороться со страстями, бороться с ними, насколько это возможно. И, кстати, христианство истинным, добрым делом называет даже не то, что я уже сделал, а саму борьбу это называет. Но я не могу победить свое тщеславие. Я знаю. Вот, сейчас я, кажется, удержался, через час я уже нахвалился на весь мир. Борись, человек. Удерживай себя, насколько это возможно. И христианство еще предлагает то, чего вне Бога нельзя предложить. Христианство утверждает, что человек имеет прямую возможность обращения к самому Богу. Причем это не просто обращение, а это обращение, который, оказывается, может оказать человеку колоссальную помощь. Сам я не могу избавиться. Вот, ну, осуждение, например. Ну, хорошо ли осуждать другого человека? Ну, скажите. Когда я осуждаю, то этим самым... О чем я говорю, когда я осуждаю? Я не такой, как ты. Я не такой, как он. То есть я лучше, вы понимаете? Он такой, а я лучше. Вы слышите? И вот это осуждение, в качестве примера я привожу, это просто неистребимо. Насколько в нас сидит это мнение о себе, до чего мы хороши, что мы во всех видим, я не знаю, всевозможные недостатки. Так вот, христианство говорит, верно, верно, ты никак не можешь справиться. Может быть, через это, во-первых, ты увидишь, кто ты есть на самом деле. Не можешь удержаться от хвастовства, от зависти, от осуждения, от объедения. Ты, не буду перечислять. Чего не коснись, оказывается, я не могу. Не могу. Вот это интересно. Странно. Я думал, что я такой хороший человек. Оказывается, чего не коснись, я ничего не могу. Что я могу? Ах, убивать не можешь. Ну да, ты сейчас не можешь. Верно. Но только создай ситуации, все что угодно сделаешь. Почему? А потому что гнев, ярость, злоба, которые могут охватить тебя, ты с ней уже ничего не сделаешь, ты раб этой страсти. Все, оказывается, ничего не могу, это поразительно. Сел за стол, уж самая простая вещь, и... Ну, я другой раз уж, ладно. А сейчас уж пока. Первое, на что обращает внимание христианство, когда говорит о духовности. Посмотри на себя, человек. Вот ты видишь, ничего не можешь, да? Ну, можешь ты ко всем относиться благожелательно, по-доброму, с любовью, с милосердием? Можешь? Нет. А что ты можешь? Вот на что обращает внимание христианство. И на что обращает... Что значит христианство? Просто нас призывает, человек, посмотри. Посмотри, на себя посмотри, кто ты есть на самом деле. Только действительно, поскольку мы не смотрим на себя, абсолютно, да, не замечаем и не хотим даже замечать о том, какой характер носит наше поведение, поэтому мы, в общем-то, мним о себе. Наше самолюбие постоянном действии. Наше тщеславие, наша гордыня и так далее. Христианство вот и говорит, что тот человек, который не борется со своими этими дурными проявлениями, дурными эмоциями, дурными состояниями и не обращается к Богу, всегда останется вот наполненным полным мешком этих страстей и всегда будет подвержен всевозможным неприятностям. Ну, слушайте, ну ничего же не стоит в ситуации сложиться, и меня кто-то заденет. Представьте, я уверен, что я умный, а мне скажут, что он дурак. Боже мой, это ж какая трагедия! Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? А, Боже мой, слушайте, кто-то сказал только обо мне плохо, и я уже расстроен. Да чего же я уязвимый? Что я не говорю о других вещах. Не тронь, буквально. Духовность человека, оказывается, прежде всего, положительная духовность, начинается с чего? Вот с этого познания себя. Обращение внимания на себя. Это, если хотите, главная задача нашей постоянной жизни и деятельности. Главная задача – увидеть, наконец, себя, посмотреть, сбросить эти розовые очки из своих глаз, отбросить эту мечтательность, которая присутствует в нас, а посмотреть на себя трезво, оценить себя, увидеть себя и, говорит христианство, начать жить, начать духовную жизнь. С чего он начинается? Я уже сказал, с видения, во-первых, себя, постоянным наблюдением за собой, вниманием просто к себе, к чему? Прежде всего, к своим хотя бы мыслям. Не хотя бы, а действительно мыслям. Мы обычно совершенно не придаем никакого значения тому, что крутится в нашей голове и в нашей душе. А если обратиться к опыту тех, которые действительно шли этим путем духовной жизни, то они говорят, с мысли все начинается. Мысли человека – вот источник всех его деяний, всех его дел, всех его, если хотите, свершений. Именно мысли подчас мучают так человека, что он спать не может, жить не может. Одно страдание от чего? От одних мыслей. Оказывается, с мыслей начинается наша духовная жизнь. Надо следить за мыслями своими. А как следить? Понятно как. Не давать возможности развиваться всякой гадости в нашей голове и в нашей душе. Не даваться. Вот перед Великим постом и в начале даже Великого поста на всеношном, называется, бдении, то есть богослужении, которое совершается вечером под воскресный день, поется такой псалом «На реках вавилонских». И там есть слова, страшные слова, которые для незнающего человека просто могут звучать, просто ему будет не по себе даже. Представьте себе, что там поется. «Блажен», ну, немножко русифицирую, «блажен тот, кто возьмет и разобьет твоих младенцев о камни». Ужасно. Ужасно. Да, было время, когда это... Говорят, что эти строки остались из Вавилонского плена, когда евреи были в Вавилонском плену, и, в частности, они так мыслили. Они мыслили именно прямо так. В нашем православном богослужении все это, всему этому признан какой характер. Все это рассматривается как некий прообраз духовной жизни. Все эти реальные события как образы и прообразы духовной жизни человека. И в данном случае, почему это поется? Потому что блажен человек, кто зарождающихся в нашей голове, в нашей душе, всякие грязных, злых, преступных мыслей только зарождается, разбивает о камень чего молитвы и отвержение их. Блажен, кто еще младенца, вот только зарождается. Потому что когда уже если он попустит этому, то все идет такое развитие в человеке, что потом он и остановить не может, и сам становится рабом этих мыслей, этих идей, этих чувств. Блажен, кто сразу прекращает это. Церковь научает, дает, если хотите, метод освобождения, освобождения себя от чего? От страданий. Блажен этот человек, кто прям эти, еще дети, только что зарождается, разбивает эти мысли. Там есть даже и дальнейшее еще понимание. О камень, под камнем, разумеется, в данном случае молитва. Вот пришла мысль злобного осуждения кого-то. Господи Иисусе Христе, прости меня. Обращение к молитве. Уже отвлечение от той мысли и обращение к молитве к Богу уже спасение для меня. Потому что я прекрасно знаю, если начну дальше развивать эти мысли, ой-ой-ой, как во мне все возбудится. Еще бы давление тут же померить бы. Сразу скажут 200 на 100. От одних только этих мыслей. Блажен, кто уберегает себя от этой гадости, которая внутри развивается и разбивает этих младенцев о камень. Христианство, видите, предлагает способ и метод приобретения действительно чистой духовности в человеке, чистой, потому что может быть и духовность дьявольская, когда вот это вот море и господство этих страстей. Христианство призывает как раз к очищению души. И говорит, что тот, кто борется с этими внутри себя, с этими уже мыслями, чувствами, желаниями, кто обращается при этом к Богу, «Господи, прости меня», обращается с покаянием, получает пользу. Какую же? Прямо непосредственно даже пользу. Если бы я развивал, я бы уже страдал. Я прекратил это. Слава Богу, я уже хотя бы переживать не буду. От одних только этих воспоминаний. Вот уже, так сказать, начало приобретения той духовности, о которой христианство говорит и который призывает каждого человека. И не просто призывает, а указывает на прекрасные, замечательные примеры, которых множество в истории христианства, указывается на многих подвижников, чего они достигали, какого состояния они достигали, какой радости они достигали в своей жизни, сохраняя такую трезвость ума, что просто удивляешься. Вот сейчас, не знаю, кто угодно теперь может купить это книги, допустим, Иоанн Лесвичник, вот сегодня день его памяти, этого подвижника 6-го столетия. Это, вы знаете, это удивительный просто человек. Удивительный не только по своей святости жизни, действительно, удивительный по силе ума, если хотите, по талантливости даже, которая так всегда льстит нам. И, кстати, его жизнь. Он человек был, обладал даром, просто даром замечательного красноречия и писательства. И вдруг братья был в монастыре, это на Синае. На Синае. Ну, стали говорить, вот он этот болтливый, только и знает, что болтает, и все. Ну, зависть всюду присутствует, да. Он совершенно спокойно сказал игумену, сказал, благословите меня не говорить. То сказал, ладно. 2 года он молчал. Вообще. Потом игумен сказал, хватит. давай говори. Стал говорить, как прикажете. А какую книгу написал? О, если бы только посмотрели, купили бы. Называется она «Лестница». Называется «Лестница». Но ему было приказано сказать, напиши. Ну, напиши. Ну, напишу. Написал. Как раз эта вся книга как раз и посвящена рассмотрению вот этих вопросов каких? С одной стороны, страстей, самых различных страстей. С другой стороны, того, что называется добродетели. То есть он говорит и о том, что такое гордость, что она приносит человеку, если сказать, какие последствия ее проистекают, указывает, как с ней можно бороться, что ее порождает, с чем она связана. Ну что вы? Другой сын пишет и о той же любви. Что это такое? Что это такое? Еще бы не написали. Потому что столько уж понятий связано с любовью, что, Боже мой, вдруг мы видим такое трезвое, удивительно прозрачное, кристально чистое описание, причем не просто описание, а указывает, как оно приобретается, какие опасности на пути этом стоят, что она действительно, какое величайшее благо дает человеку, что происходит с человеком, когда постепенно, как он пишет, по искоренении страстей человеческое сердце наполняется именно тогда любовью. Ведь Исаак Сирин, его почти более поздний, немного его сподвижник то же самое писал, что источник всех страстей и корень, и средоточие страстей, что такое самолюбие, самолюбие. Кажется, любовь, да не туда. И вот Иоанн Лествичек описывает, что это такое. И вот он, вы знаете, проходит так по всем, ну, по очень многим, как страстям, так и добродетелям. Если кто интересуется, посмотрите, это очень любопытно. Причем этот строжайший подвижник в то же время обладал, конечно, видимо, большим тонким чувством даже юмора. Ну, представьте себе, когда он свое 14-я ступень, это лестница, лестница, это значит лестница, вот, обозначил не больше и не меньше, как следующим образом. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Сколько юмора, правда? Нисколько никого не осуждая. И в то же время, как великолепный этот строгий пустынник, и вдруг пишет такие слова «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Правда же? Представьте себе. Ну, его книга в этом отношении просто поражает, насколько человек глубоко все это видел. А как он описывает борьбу страстей даже между собою? Говорит, тщеславие и чревоугодие. Человек входит в трапезную и начинает бороться. Тщеславие хочет, нет, я перед всеми поем чуть-чуть. И меня хвалили. Чревоугодие говорит, нет уж, я поем, плевать, что обо мне будут говорить. И он так это так там описывает, вы знаете, ну просто же молодец. Вы видите, кто такой преподобный? И в то же время этот человек, действительно, который для всех был буквально светочем. Светочем. Вот это наставник. Это действительно наставник. И он же писал о том, кто может быть наставником. Это прежде всего рассудительный человек. Это вообще, кстати, очень важно, особенно для нашего времени, когда в наставнике кого ищет? Прозорливого. А забыли, что даже бес и тот прозорливый. Бес, прозорливый, да. Тоже очень многое может сказать. Святые вообще не придавали почти никакого значения этому дару прозорливости. Вы слышите? Почти никакому. Это как что-то такое. Рассудительность. Вот оно, оказывается, что. Рассудительность, основанная на чем? На знании и, действительно, Евангелие, знание. и на опыте, опыте духовной жизни, когда человек может действительно все взвесить и дать соответствующий совет. Предупреждали, избави Бог обращаться к человеку, который не обладает этим даром. Причем даже такие вещи говорили, очень интересные, что есть люди, которые кажутся прям святые, и не только кажутся, уже творят чудеса и обладают вот этими дарами, в том числе и прозорливостью, но, будучи нерассудительными, никак не могут быть наставниками. Один из святых, Петр Москин, даже писал так: «Как много вреда я потерпел от неопытных наставников». А у нас так тот-то сказал, такой-то батюшка, такая-то матушка, и уже все. Ну что же это такое? Как предупреждает Иоанн Лесничий, как предупреждает, что прежде чем вериться какому-то человеку, которого, как я думаю, что, может быть, он, человек этот рассудительный, может быть, он действительно наставник, он, может быть, даст мне мудрый совет. Иоанн Лесничий говорит: прежде нежели вдаться ему, узнай этого человека, слышите, узнай, то есть познакомься лично, испытай, от себя ли он говорит или от святых отцов. Более того, даже такое слово говорит, конечно, говорит вот таким вот, так сказать, он говорит, так сказать искуси, то есть не в смысле искушать, лукавить что-нибудь, речь идет не о лукавстве, а искуси в том смысле, в том же смысле, испытай, то есть узнай, насколько он действительно знает святых отцов. Может ли он говорить от них, или он только выливает свое? Прежде нежели верить свою душу кому-либо. Вот как надо, пишет Иоанн Лесничий. В противном случае он прямо предупреждает, в противном случае корабль вашей жизни вместо пристани может попасть на острые камни и потерпеть полное кораблекрушение. Сколько сейчас приходится слышать об этом? Какие кораблекрушения терпят люди? Одним из таких признаков, отрицательных признаков, приказывающий духовник: продавай, переезжай, покупай, скажи, приказывающий. Что вы? Почитайте, смотрите, что пишет Игнатий Брянчанинов. Какой святой действительно опытный. Я никого не могу быть наставником. Я сам себе желаю наставника. Я могу ответить на вопросы. Но чтобы руководить, вести – нет, нет, нет. Феофан Затворник то же самое пишет, то же самое. Ни в коем случае. Игумен Никон Воробьев прям предупреждает об этом, когда к нему напрашивались быть чадами, как это любят чады. Он так и говорил: наше время – это игра, игра в отцы и дети. И тот играет, и эти играют. За кого бы зацепиться? Не узнав броду, прямо в воду. Как строго предупреждает Иоанн Лесничий об этом. Это в этой лестнице. Но не думаю, что он. Это предупреждают все. Просто о нем я говорю, поскольку сегодня день его памяти, этого изумительного человека. А вы знаете, кстати, на Синае есть храм, сейчас даже, там храм, где был монастырь, и храмик стоит. Его отреставрировали. Так, и вот однажды я туда захожу, и там иконостас, иконы. И икона Иоанна Лесничника. И вы знаете, до чего же здорово написал ее какой-то современный художник. Ну, естественно, это вид строгий, аскет. И вы знаете, тончайший юмор на лице. Тонкий-тонкий, почти незаметный, любвеобильный, неосудительный. Ну, именно вот точно такой. О любезном для всех и лукавом владыке чреве, никого не осуждая. Правда же? Как, и на иконе как хорошо изобразил этот иконописец его образ. Просто, вы знаете, просто любо было смотреть. Очень интересно. Так вот, духовная жизнь в чем состоит? Состоит прежде всего, еще раз говорю, в познании себя. Как приобретается это познание? Сказали, это первое необходимое условие. Как оно приобретается? Каким образом? Вот приведу одну из таких мыслей одного святого человека 11 столетия уже, ну, 10-го фактически, 10-11 столетия, это преподобного Симеона. Он даже был назван новым богословом за свои удивительные произведения. И он говорит так: тщательное понуждение себя к исполнению заповедей, то есть жить по Евангелию, вот, решимость жить по Евангелию, все, вот отныне все, я хочу быть христианином. Это что значит? Ну, буду жить по Евангелию. Спрашиваю себя, решил ты? Все, решил. Решил. То есть не буду никого осуждать, никому не буду завидовать, не буду тщеславиться и так далее. Решил? Решил. Так, ну давай. Результат интересный. И он пишет. Вот это решение, твердое решение жить по Евангелию открывает человеку, что многие думают, я решился, и теперь я достигну, о Боже мой, взлечу на небеса. А он о чем пишет? Что вот это действительно твердое решение человека, наконец-то, жить по Евангелию, открывает человеку его грехи. Я и не замечал, что я на каждом шагу направо и налево только всех осуждаю. Только и знаю, что тщеславлюсь, болтаю, завидую. Я до этого даже как-то внимания-то не обращал. Ну, живу, как и все, живем, и чего особенного. Ха-ха и хи-хи. Тут только я начинаю видеть. Так это так же нельзя же по Евангелию. Ты что осуждаешь? Ты что? Соринку из глаза брата своего хочешь вынуть, а в самого бревно целое в глазу. Прежде вынь бревно из своего глаза. Потом поймешь, каким образом соринку вынуть из глаза брата твоего. Это замечательные слова. Вот каким образом я могу себя увидеть, кто я есть. Ни одной заповеди не могу исполнить. Еще раз повторяю. Когда вот это предлагается, вот такой способ, то решение, решимость жить по христианству. Значит, что? Я уже чувствую, что такое. Теперь я буду возноситься. Начинаю совершенствоваться, не правда ли? Ну, конечно. То я ничего не решал, жил так-сяк, а теперь я буду решительно жить. А оказывается, только эта решимость жить по заповедям открывает мне свои немощи, грехи и страсти. Вот путь-то какой оказывается. Потому что очень часто под христианством что мы разумеем? Хождение в церковь, ставить свечки, подавать записки, служить молебны, панихиды, стоять в храме и мечтать, Бог знает о чем, и осуждать всех там направо-налево, кто стоят справа и слева, в смысле, от меня. Да. Постоял, слава тебе, Господи, на обеденке побыл. Ни молитвы, ничего. Это называется христианство. А если при этом еще человек дома иногда помолится, да, да еще что-то пост соблюдает, то, Боже мой, уже если человек не понимает сути дела, то к нему и подойти страшно. А знаете, почему страшно? Потому что он опалит огнем благодати своей вас, и вы сгорите. Не так свечку передали, не через то плечо, и все. По этому поводу святитель Игнатий Брянчанинов пишет, одно вот это телесное, как он называет, делание, телесное, то есть вот это, хождение в храм, исповедь, причащение, вот эти все, все это, все вот это телесное делание, говорит, без душевного, то есть без наблюдения за тем, что у меня в душе-то там поднимается, какие мысли, какие чувства, какие желания, какие отношения к людям, без внимания к этому, это одно телесное делание порождает в человеке тщеславие, гордыню, самомнение и делает его бесоподобным существом. О, когда же, как важно! А большинство людей даже не понимают. Все православие в чем? Только в том и состоит. Когда какой праздник, когда какой пост, когда сходить в церковь. И все. А душа бедная захлопнута. 10 замков пудовых положен туда, и не касается ее человек. Духовная жизнь характеризуется прежде всего познанием себя, для чего требуется принять решение о жизни по Евангелию. Второе, что требуется, и что является опять-таки тоже проблемой настоящей. Вот это первая проблема, я сказал, познание себя, которого нет. Вторая проблема духовной жизни – это отсутствие полное, не удивляйтесь, полное отсутствие молитвы. При мне был разговор, начался Великий пост, и разговор был. Одна спрашивает там другого: «Что вы посоветуете мне на вот этот Великий пост? Какой бы, может быть, совет дадите? Что мне делать?» Он ответил: «Ну, вы знаете что? Постарайтесь, но уже примите уже решение, твердое решение, каждый день, в течение всего хотя бы Великого поста, сделать всего-навсего 10 молитв Иисусовых. Но сделать как? Не болтать. Не болтать молитву Иисусова, а сделать 10 раз произнести эту молитву с полным вниманием и с покаянием, и, если можно еще, и с поклоном. Молитву хотя бы самую простую: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». 10 раз с полным вниманием. Хотя бы. В чем дело? Дело в том, что мы даже внимания не обращаем на то, что мы практически совсем не молимся. Мы не можем прочитать ни одной молитвы с вниманием. Нет внимания, полная рассеянность. Знаете, как параличей человек не может двинуть ни пальцем, что называется, так и здесь не может произнести ни одной молитвы, чтобы не улететь в неведомые дали. Молитва является необходимейшим инструментом духовной жизни человека. Где нет молитвы, ни о какой духовной, я говорю, в подлинно духовном смысле, то есть в соответствии с божественной жизнью, никакой духовной жизни быть просто не может. Просто не может. Единственное, что соединяет душу человеческую, ум и сердце человеческое с Богом – это искренняя молитва, не рассеянная, внимательная молитва – вот этой-то внимательной-то молитвы и почти нигде не встретишь. Нет ее. Это какая-то беда. Это страшная болезнь, которая поражает христианский мир. Мы можем вычитывать эти молитвы, мы можем выслушивать их, мы можем ходить на богослужения, где их и поют, и читают, и все на свете, и не молиться совсем. Без молитвы нет никакой связи у человека с Богом. Нет ее. Попробуйте включить свет. Свет. Отключи выключатель. Нет связи с электростанцией. Света нет. Светом в молитве, соединяющий человека с Богом, является внимание прежде всего. Внимание. И, конечно, покаяние, естественно. Без внимания нет молитвы. Святитель Игнатий Брянчанин прям пишет, прям самым решительным образом пишет, что без внимания молитвы – это есть просто почти кощунство, это есть оскорбление Бога. Приходится постоянно приводить пример. Попробуйте, упадите, кто работает, к своему начальнику, и начните ему с такой скоростью чего-нибудь вычитывать свою просьбу, не обратиться по-человечески, а протараторить ему. Он нас выгонит, и все. И скажет, уволить еще вообще сумасшедший человек. Сумасшедший человек скажет. Слышите? Конечно. Уволить. Немедленно. А мы к Богу как? Вот проблема из проблем духовной жизни человека. Отсутствие молитвы. Мы обманываем себя, что молимся, не молясь. Преподобный Нил Сорский, наш святой, 15 века, ну, начало 16, так и говорил, тот, кто молится без внимания, тот молится на воздух. И мы не только не получаем там никакой пользы, но еще подчас и как вредим себе, ибо надо же понимать, что все-таки таким отношением к молитве, действительно, как говорит Игнатий Брянчанин, это происходит какое-то оскорбление Бога как таковое. Вот, оказывается, проблема-то. Как ее решить? Мне кажется, что этой проблемой должен быть крайне обеспокоен каждый христианин, если он действительно верует в Бога и во Христа. Крайне обеспокоен. Потому что представьте себе всю жизнь промолиться так, в кавычках, и так ничего и не получить. И каким был, таким остался. Еще спрашивают, а что-то я ничего не ощутил. Хожу в церковь, все такое, и каким я был, таким остался. Ну, таким останешься, конечно. Потому что молишься воздуху, а не Богу. Как научиться молиться? Об этом пишут эти опытные люди, которые предприняли действительно все усилия свои на то, чтобы действительно достичь хоть малейшего очищения души. И они очень советуют, настойчиво советуют использовать опыт тысячелетий, я вам скажу. Говорят, отцы оставили нам замечательную молитву, краткую, когда еще ум не рассеется, емкую. Краткую, на что еще мы способны без рассеяния. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Точка. Попробуй, человек, если ты хочешь действительно хоть немножко, наконец, стать христианином, начни, сколько ты можешь. Раз, два, три. Я вам сказал, какой совет дал человек тому? 10. Какой был результат потом? Очень интересный. Ой, как трудно! Ой, как трудно 10 раз произнести молитву, и эту краткую, и не рассеется. Ой, как трудно! Два, три, и уже в небеса улетел. Только не в те, не в божественные, а кое-какие другие. Вот так только можно постепенно, постепенно, приучая себя к этой краткой молитве, можно приучить себя к молитве. Когда это можно? В любом положении, в любое время. Сидя – можно, стоя – можно, лежа – можно, идучи – можно, дома – можно, на работе – можно. Всюду можно, никто не мешает произнести один, два, если кто сможет, три раза. И чем чаще, тем лучше. Эта молитва, совершаемая с полным вниманием, именно только с вниманием, без внимания отбрасывать, это не годится, самообман. Приучая себя к этой краткой молитве, человек тогда сможет молиться и дольше. И он тогда узнает, что такое молитва, какова ее сила. Он тогда узнает. Мы же совсем не знаем даже силы молитвы. Мы ничего не знаем. Подчас молимся и не верим. Молимся и не знаем. А почему? Потому что никогда не молимся. А если молимся, то совсем не о своих грехах и не о своих страстях. А молимся исключительно о своих земных проблемах. И этим самым показываем, что ты, Господи, ты нам не нужен. Ты только средство для нашего земного благополучия. А сам по себе ты не нужен. Ты мне дай вот то, 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 чтобы я не болел, не страдал, чтобы у меня все было благополучно. А сам ты мне вообще не нужен. Но говорят, что ты можешь помочь вот мне в этом. Все, ура. Если ты не можешь, я пойду к такому-то святому молиться. К таким-то мощам пойду, ура, пойду к ним. А ты к тебе не буду обращаться, ты мне уже и не нужен. Мне вот эти мощи помогают. Все в порядке. Слышите, каково отношение к Богу? Об этом как хорошо писал патриарх Сергий Старогородский, что, оказывается, Бог является для таких лишь средством для земного благополучия. С гневом отвращается Бог от таких людей. И ничего не получают люди. А то, что получают, то очень часто, когда они только с таким настроением, с таким именно относятся с таким отношением, только прибегают к этой молитве, то это часто бывает им во вред. Часто, во вред даже бывает. Был человек больной, и он еще был христианином. Выздоровел и пошел во вся тяжкое. Нет, он ходит в церковь, будет ходить и ставить свечки. А как ставить свечки? Хорошо украл маленькую свечку, много украл толстую свечку. Ну, а как же еще? Все, вот так. Все в зависимости от успеха. Господи, Богу очень нужна наша свечка. Ой, даже представить себе не можете. Без них жить не может. Да. Вот какие вещи происходят. Без молитвы нет религии, нет христианства, нет никакой духовной жизни. Но именно молитвы, а не шевеление языком, не празднословие, если хотите, не оскорбление Бога, а именно молитвы. Вот такие проблемы, ну, по крайней мере, хотя бы эти проблемы, было бы как важно знать. Это одни из важнейших проблем нашей духовной жизни, проблемы, о которых меньше всего как-то думаем. Потому что у нас проблемы какие духовной жизни? То батюшка не такой, да, то патриарх эдакий, Да, то там еще там телевизор нам мешает, то интернет это поперек дороги стал. Ну, я уже сказал, все вокруг меня виноваты, один я не виноват. Кто мешает? Скажите, кто мешает? Никто не видит ничего. От всей души вдруг сказать: «Господи Иисусе Христе, прости меня». Ну, кто мешает? Никто. А почему не делает? Вот оно, оказывается, проблема-то. Тоже духовного порядка. Ну, хорошо, извините меня, я собирался говорить совсем 5 минут, сделал вступление, получилось что-то немножечко больше, кажется. Чуть-чуть больше. А сейчас, может быть, если какие вопросы, то, пожалуйста, к вашим услугам, если, конечно, я смогу ответить.
Отец, у меня такой вопрос вот, от Иоанна, Евангелие если читаем, глава 14, стих 28. Иисус Христос говорит: «Иду к Отцу, ибо Отец твой более меня». Получается, что лица Святой Троицы как бы в разные ипостаси находятся, что ли, как? Можете вопрос ответить?
Вы знаете, что Иисус Христос – Бога-человек. Если вы меня спросите: «Христос – Бог?», я скажу: «Нет». «Христос – человек?» – «Нет». Так кто же Он тогда? Бога-человек. Как Бог Он не мог страдать, а Он страдал. Как же тогда Он страдал? Так вот, мы неоднократно находим в Евангелии такие высказывания, которые как раз соответствует его или божеству, или человечеству. Мы находим таких достаточно много. В этом уникальность его личности. Такой не было никогда, потому что это единственный Бога-человек в истории. И нам очень трудно, находясь в нашем человеческом состоянии, понять, как это Бога-человек. Кто это понимает? Не знаю. Никто. Так вот, он в Евангелии очень часто говорит то, как Бог, я и Отец одно есть. Видевший меня, видел моего Отца. В другом месте вдруг говорит: Отец больше меня есть. Видите? Он, который, кажется, совершал чудеса и прочее, вдруг обращается к сестрам Марфе, Марии, где вы положили его, Лазаря? Господи, уж кажется, мог бы знать. Да, он был не только Бог, но и человек, и поэтому находим у него вот подобного рода высказывания. Так.
В продолжение темы молитвы, вот вопрос. Если человек совершает какой-то грех и понимает, что вот он его и будет дальше совершать, не будет ли лицемерием с его стороны обращаться к Богу с молитвой? Угу.
Хорошо. Иезуит встречает бенедиктинца. Знаете это? Орден такой в католической церкви. Есть иезуитов, есть бенедиктинцев. Иезуит веселый, бенедиктинец скучный. Иезуит спрашивает бенедиктинца: «Слушай, ты чего?» Такой нос опустил, повесил. Он говорит: «Да, что?» Я спросил своего духовника, можно ли во время молитвы курить. Говорит: «Ты что, с ума сошел? Ах, ты такой греховодник!» Иезуит говорит бенедиктинцу: «Ну и дурак же ты! Да кто ж так спрашивает? Что? А как же? А я спросил, а вот когда я курю, можно ли молиться?» «Да, сын мой, молись, чтобы Бог избавил тебя от этой пагубной страсти!» Правда, здорово? Вот видите, это, конечно, анекдот, так, но в то же время тут есть как раз элемент того, что я хочу сказать, да. Никто не может искоренить себе страсти сам по себе. Искореняются страсти по мере только работы над собой. Так же, как сорняки просто так с огорода невозможно все. Нужно работать постоянно и выкорчевывать. И тогда еще они могут появляться. Так и здесь то же самое. Я знаю, каюсь каждый раз, что я вот осуждал. Но я знаю, что буду осуждать. Но я постараюсь, насколько это возможно, когда я вдруг вспомню, что я делаю. Суть, еще раз говорю, христианской жизни в борьбе с грехом Наше добро совершается в нашем направлении нашей жизни, нашей решимости. А искоренить ту или иную страсть – это Бог помогает только по мере действительно нашей решимости, наших усилий, нашего труда и, скажу последнее, нашего смирения. Говорят так. Все. С этого часа я больше никого не осуждаю. Я. Меня в это время раз кто-то в бок как толкнет. Я говорю, ох ты, ты ж куда лезешь? А? Так я ж только сейчас обещался не осуждать. До тех пор, пока я не увижу, что действительно моя природа заражена страстями, мы должны понять, что заражена. Все в нас есть. Все есть. Это же надо понять, это надо увидеть. И вот это видение того, что во мне все это есть, и что я действительно не могу, как вот мы с вами говорили, все это взял и решил, и все, и избавился. И я уже чист, как голубок. Такого не может быть. Так вот, тот, кто действительно по мере видение этой своей поврежденности и по мере тех усилий, которые человек прилагает, так по этой мере Господь дает человеку, дает и даст ему больше еще силы, а может и вообще даже искоренить от страсти, от той или иной страсти человека, даже вообще может исцелить. И таких фактов бесчисленное множество. Вот в чем дело. Поэтому надо смущаться не тем, что я говорю, каюсь, что вот я все больше, так сказать, я осуждаю. Да, я знаю, к сожалению, себя, кто я такой. Да. Но требуется что? Не просто каяться в этом, а иметь еще и намерение удерживаться, насколько это возможно, от этого греха, бороться с ним. И тогда Господь по мере нашей решимости и по мере осознания, что сам без Тебя, Господи, я не могу освободиться, и почему я молюсь, Господь может помочь и исцелить нас. Вот такой принцип духовной жизни человека.
Идешь по городу, я говорю, часто встречаются женщины, дают разные брошюрки. Я говорю, ну хорошо, вы проповедуете Слово Божие, хорошо, молодцы. Я говорю, вы умеете молиться, креститься. Она мне сказала, нет, я креста на себя не кладу, потому что этот крест ставится на могилах, поэтому я креста не кладу. А другая говорила мне, а я, значит, не молитву не читаю, я читаю только псалмы. Так вот интересно, откуда пошло, что мы себя осеняем крестом?
Не знаете, откуда это пошло, что стали со знаменами ходить в бой, например, и знамя потерять, это было самое последнее. Откуда же это такое? Откуда это взяли, что стали кричать «Ура!», например? Откуда и все? Крест рассматривается в христианстве как то орудие, благодаря которому произошло то, что мы именуем спасением человечества. Это знак, символ нашего спасения. Это напоминание о любви Божией к нам. Как мы какую-нибудь вещь, человека, который мы знаем, как нас любил, как мы дорожим этой вещью, бережем ее, охраняем ее как святыню, так и здесь крест, этот символ, символ любви Бога к нам, является этой драгоценностью, святыней, которую мы напоминание себе носим даже на себе и осеняем себя крестным знаменем постоянно. Вот по какой причине.
Силу молитвы как вы действительно почувствовать на себе острый?
Я думаю, почувствуете, если будете молиться правильно и неустанно. Но я уже сказал, что мы почти не молимся. Мы читаем молитвы, произносим молитвы. А чтобы молитва была настоящей, требуется три условия. То есть есть предусловия. Например, если я сам никого, на кого-то имею злобу, не прощаю кого-то, то бесполезны наши молитвы. Просто бесполезны. бессильный. Само собой разумеется, я должен простить, то есть примириться. Примириться, по крайней мере, в душе, если я не могу уже по каким-то внешним причинам лично с ним встретиться и примириться. Если у меня неприязнь к какому-то человеку, тем более ненависть, о какой молитве речь может идти? Просто даже говорить нечего. Я никогда ничего не смогу ощутить. И второе, какая должна быть молитва? С вниманием, благоговением и покаянием. То есть душой должна быть молитва. И вниманием, и душой. И нельзя просто: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Так, что ж я ничего не чувствую-то? Так, где же? Что-то? Ну, слушайте. Интересно. Как узнать, что действительно, посадив картошку, она действительно вырастет и даст мне что-то такое? Придется подождать. Да еще даже поухаживать. Так и здесь тоже. Одно дело, так сказать, начало, другое дело – ее процесс. Но бесконечное количество людей, которые действительно решили, именно предприняли эту правильную молитву, а не пустословие, внимательную молитву, примиряясь со всеми людьми, ощутили эту силу молитвы и достигали даже такого, что буквально силой молитвы творили чудеса. Вот так. Нельзя вынуть рыбку из пруда без труда. Как-то такое, кажется, говорит наша пословица. Ну, вот так. Да.
Во-первых, по поводу молитвы «Отче наш», меня интересовала маршировка строчки «Я оставил нам долги наши, якобы мы оставляем должникам нашим, и следующее – не веди нас в искушение, избави нас от лукавого». Хотелось бы узнать, как Бог может вести в искушение. И вопрос о таинстве крещения. Есть такая версия, что он может мирянин совершать. Хотелось бы побольше раскрыть этот вопрос.
Ну, первое в отношении «Отче наш». Эти слова «не введи нас в искушение» означают ничто иное, как смысл. Не дай нам, Ты, не дай, Господи, впасть нам в искушение, то есть огради нас. Вот что значит «не введи». Не в том смысле, что Бог нас толкнет в искушение. Смысл именно вот такой. Не введи, то есть не в том смысле, что втолкни, а не дай нам, убереги, помоги мне, избави. Вот в этом смысле искушение. В отношении таинства крещения, то что происходит в крещении? Здесь. В крещении, когда человек принимает это осознанно, то есть кто верит во Христа, я верю во Христа и потому принимаю крещение. Потому что если не верю во Христа, то это бессмысленное крещение. Бессмысленно. Об этом пишут святые отцы очень решительно. Например, патриарх Иерусалимский, Кирилл Иерусалимский, святой, это 4-го столетия, святой, он писал: если ты лицемеришь, то есть если у тебя нет веры, если ты формально, а в 4 веке, вы понимаете, начали формально принимать крещение, потому что император Константин Великий, он объявил, дал свободу христианству и сам объявил, что он христианин. А вы знаете так? Он, помните, Ельцин, что такое? Стоит со свечкой, а сам, наверное, креститься-то еще не умеет. Только что билет компартии положил. И все уже чиновники тоже уже стоят со свечками. Ну, это же обыкновенная история. Да и сейчас, наверное, стоит Путину только, или вместо Путина кто-то станет, который скажет: я атеист. И все тут же чиновники разбегутся. Никого в храме не найдешь. Вот, Господи, это же извечное дело. Так, так вот, здесь Кирилл Иерусалимский, святой Кирилл Иерусалимский пишет: если ты лицемеришь, то люди, священники, крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вот это да! Слышите? Об этом пишет целый ряд святых отцов. Преподобный Марк Подвижник пишет, да. Если ты принимаешь крещение с верою, то тут же получаешь Духа Святого. А если в тебе этого нет, то и по крещении ты ничего не получишь. Слышите? Ну, люди ничего, многие этого ничего не знают. Главное – крестить. А что святые отцы говорят? если не имеешь веры, тогда вода и останется водою, то есть впустую. Впустую. Я продолжаю. Что же вы меня спрашиваете? Я вам передаю святых отцов. Я же откуда я знаю? Я передаю только их. Они говорят, вода останется водою. И тот, кто не имеет веры, он не получит Духа Святого. Правда, я думаю, что если бы эти святые отцы сейчас бы начали говорить, мы бы им всыпали бы, они бы узнали тогда, да, что кто лучше понимает, они или мы. Насчет младенца я вам скажу, что до 9 века, до 9 столетия, только в 9 столетии началось крещение младенцев в православии, а у римлян уже в 4 столетии. И постепенно это перекочевало и к нам. Восток еще держался, и говорили, что Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Еще верили Христу. А потом сказали, ты, Христос, немножечко так, ну, ошибаешься все-таки так. Немножко. Почему это верит? Или переложили это на кто-то такое верит. Вот так. До 9 века этого не было. И у нас на Руси в 11 столетии еще не было крещения детей. Но потом тоже стали. Но вы не думайте, что этим самым я вам говорю, что, значит, все полное категорическое нет для крещения детей. Нет. Есть, оказывается, исключения. Если родители действительно знают христианство, знают и следуют христианской жизни, могут крестить ребенка с полной решимостью воспитать его христианином. Если же этого нет, и сами ведут неизвестно какой образ жизни, и ребенка не воспитывают, тогда они эту драгоценность бросают куда? На воз. Вот, оказывается, что в крещении происходит? Я приведу хотя бы одно высказывание одного святого, для того, чтобы вы поняли, что в крещении происходит. Тогда, то есть, когда приходит человек креститься, тогда Бог Слово, то есть Христос, входит в крещенного, в крестящегося, как в утробу Преснодевы, и пребывает в крещенном, как семя. Вот, оказывается, когда входит Христос, как в утробу Преснодевы, верующего. Верующего дается семя. Как пишет Варсонофий Великий, прежде чем что-то хотите посеять, подготовьте почву. Поэтому, например, в Древней Церкви крестили через год, два, три, так называемое, обучение человека христианству. Когда он понимал, что такое христианство, понимал, что такое крещение, понимал, зачем это крещение, тогда только ему давали это драгоценное семя. В противном случае дать, чтобы он его попрал, потоптал? Нет, 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 что вы. Нет, год, два, три. И уже когда действительно видели, испытывали, как ты веришь, как ты понимаешь христианство, как ты понимаешь крещение, как ты живешь, главное, тогда уже он принимал крещение. Поэтому видите, например, Василий Великий, у него родители причислены к лику святых. Но вы знаете, не крестили его. И он, ведя святой образ жизни, крестился только в 30 лет. Иоанн Златоуст крестился только в 24 года. Григорий Богослов только в 26 лет. И прочие, и прочие. Амвросий Медиаланский. Это, ну, все тогда так были. Все. Такой почему готовились, это же такое таинство. Таинство, что вы? Это же не пустушка. А потом во что превратили? В пустой обряд. Обряд. крик, шум, дети кричат, батюшка что-то бормочет, толкнули, все. Это священное таинство такое. Я говорю, надо бы крещение сделать, знаете как? Сделать таким торжественным, каким является, например, у нас таинство брака, венчание. Посмотрите, какой торжественный. Вот каким бы надо сделать таинство крещения. О, это было бы замечательно. Это торжество, чтобы было. Рождение. А у нас часто во что? Ну, вы же знаете, кто, наверное, все присутствовали, когда что там происходит подчас. А еще когда несколько человек собирается. И что там бывает, Боже мой, как дети пищат и плачут, и мамаши ахахак ходят, и все такое. Это же торжество превращается во что? Вот, так вот, значит, таинство крещения, о котором вы спрашивали, искренне верующему человеку дается семя. Но это семя нужно взрастить. Каким образом? Мы знаем все, все знакомы с огородами. Надо пропалывать сорняки, страсти. Нужно поливать водичкой, каяться в грехах. Правда же? И солнышко нужно, учить молиться. Вот тогда это семя прорастает в человеке, и он становится действительно тем, который озаряет буквально всех вокруг себя лучом солнца в темном царстве. Вот что такое. Вы слышите какое-то величие таинство крещения? И как мы его низвели до какого-то обряда, причем без всякого торжества, как венчание надо сделать крещение, чтобы это торжество было, а не что-нибудь. Это рождение. Посмотрите, как празднуем рождение. Вот и здесь надо было бы точно так же. Увы. Ну вот что ты делаешь? Но во многом это зависит от родителей. Пожалуйста, они могут. Они могут это сделать. Могут. А крестить? Ну, как вы желаете, если у вас, вы видите, что вы способны воспитать его в христианских началах и берете на себя ответственность за это перед Богом, за него отрекаетесь от всех гадостей, то есть от сатаны. Если у вас есть такая решимость, пожалуйста, крестите. Крестите. Но если нет, помните слова Христа человеку, который зарыл свой талант в землю, с каким гневом Господь говорил на него. И нам нередко. Ваши крещенные, посмотрите, ведут себя хуже некрещенных. Это мы, что ли, хотим? Да? Надо это помнить и относиться к этому со всей ответственностью, чтобы не подпасть под гнев Божий. Знаете, какие есть слова страшные? «Проклят всяк, который творит дело Божье с небрежением». Страшные слова. И когда мы крещение превращаем в пустой обряд, а не в священное таинство, перед которым нужно с величайшим благоговением только стоять и относиться, и совершать, с подготовкой, как сказал Варсонофий Великий, подготовьте сначала почву, а потом уже сейте туда. А тут без всякой подготовки, без всякой. Так же, как и причащение тоже. Маленький, вот такоечко несут причащать. Вы что думаете? Ему вот, ее тут же вытирают все. Неужели трудно понять, что ребенок еще причащается, он еще никто, у него нет ума, нет понимания, нет разумения. Вы, родители, причащайтесь, и тогда ребенок с вами, пожалуйста, сопричащается. Может, тогда его причащать, тогда будет во благо. А тут от телевизора А, там еще причастие. Да-да-да. И это равносильно, знаете, чему? Взять ребеночка под душ. Ой, как хорошо. Чистенький какой. И в свой грязный омут. Родители не причащаются. В каком омуте они находятся? Что, в чистом, да? И принимает его в свой грязный омут. Причастился мой ребеночек. Причащаются, не понимая. Потому что причащаются не ради спасения, а опять и с какой целью? Чтобы не плакал, не болел, хорошо рос. А ты, Господи, вот что нам нужно. И наказываем сами себя этим самым. Что мы опять-таки святейшее таинство причастия во что превращаем? Вот в одно земное средство. Дай нам благо на земле. И сами себя наказываем, ибо проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением. Вот оно, оказывается, какое дело. Святые отцы об этом как пишут. Серафим Саровский пишет, что на земле ты причастился, а на небе останешься непричащенным. Даже так ничего не помогает. Ничего не помогает. Мы знаем, всегда так было, и вы со своими святыми отцами идите куда-нибудь. Вот так. Мы лучше знаем. Запомните, что если кто лицемерит, лицемерит, то и что? Не ради веры, не ради спасения, да, без благовения, да, без своей подготовки к христианству. Крестит, то люди крестят его, а Дух Святой крестить не будет. Да, не в наше время он живет. Мы бы его поучили бы, конечно. Ну ладно, хорошо.
Таинство крещения производит священник, да? А в каких случаях бывает такая ситуация, когда крестит мирянин, просто не священник?
Хорошо, да. Я вам скажу, что в исключительных обстоятельствах, когда нет никакой возможности совершить таинство через священника, тогда может мирянин, может это сделать, совершить крещение, но миропомазать он не может, потому что мира у него нет. Он не может совершить таинство миропомазания. Это другое таинство. И тогда этому крещенному придется потом, когда будет возможность, то получить еще миропомазание. Вот так. А крестить в исключительных случаях можно. Так же, как на дороге, когда мы едем по правой стороне, и вдруг здесь упало дерево, мы объезжаем на встречную полосу, и ничего. В качестве исключения можно и по встречной полосе проскочить. Вот так. Да?
В начале лекции вы говорили про вот вектор духовной жизни, когда человек, в общем-то, достойно себя ведет, когда с ним приятно и так далее. У меня есть знакомая такая, которая всем очень люба, мила, с ней действительно приятно, всегда придет на помощь. Ну, в общем, человек абсолютно милейшей души и замечательный, искренний человек. То есть делает это не ради похвалы и так далее. Но при этом человек не верит в Бога живого. То есть можно ли говорить, что человек в духовной жизни или вот этого вектора, в общем-то, маловато для того, чтобы сказать, что человек в духовной жизни живет?
Спасибо. Угу. Я вам ничего не сказал, но сейчас кратко скажу, что нужно различать два понятия – нравственность и духовность. Это вещи различные. Нравственность касается всего того, что связано с внешним поведением человека. Именно человек, допустим, кого мы называем нравственным? Кто не убивает, не грабит, не нарушает законы, не оскорбляет других людей, ведет себя со всеми, ну, скажем так, нормально, все по-хорошему и так далее. Это нравственный, мы говорим, это нравственный человек. Но есть, оказывается, другая сторона, духовная. В чем же она заключается? Я тоже никого не убиваю, не граблю, ничего, и веду со всеми. Ну как? Прямо в рай, прямо в рай, только ножки поднимай. Оказывается, а в душу надо заглянуть-то. А в душу-то мы человека не заглянем. А все то, когда мы говорим о духовности, мы говорим как раз о состоянии души. Что в моей душе в это время? Сколько там тщеславия, самолюбования, лукавства, лицемерия, человекоугодия? Вы слышите, сколько у меня может быть этих там внутри себя? И гордость, и мечтательность. Все это все скрыто в моей душе. Внешнее поведение и внутреннее состояние – это вещи разные. И можно, оказывается, внешне, нравственно быть безукоризненным человеком, нравственно. И в то же время в душе может быть все, что угодно. Подчас бывает даже такое. Недаром Христос, помните, кого больше всего Христос обличал в Евангелии? Фарисеев. За что? Они внешне безупречны были, все исполняли весь закон Моисеев. Становились на перекрестке дорог даже, звонили в колокольчик перекрестки улиц, и нищие к ним бежали, и они торжественно раздавали. Помните притчу даже, где Христос говорит, как фарисей хвалился перед Богом, и как он сукаризной говорил о мытаре. Но это не обязательно, это уже крайняя степень, это фарисейство, это крайняя степень. Но я просто хочу сказать, что духовность – это не нравственность. Даже при нравственности можно быть, оказывается, духовно совершенно пораженным человеком. А таких даже прямо так говорят – святой сатана. Совне безукоризнен, а внутри что? Почитайте Достоевского «Униженные и оскорбленные». Ох, как он там великолепно говорит о том, что если бы только открылось, что присутствует в душе человеческой, так говорит, тогда бы и миру нужно было бы задохнуться. Даже так он говорит. Вот так. Так что вот это внешнее поведение и внешние, так сказать, вот эти свойства человека – это природные свойства подчас, просто природные. От меня ничего нет. Это то, что природные какие-то свойства, природные дарования. И больше ничего. Как у одного, знаете, таланты большие, у другого маленькие. Он тут ни при чем. Это природа. Так же, как природа вокруг нас. Кошечки, собачки, голуби и так далее. Ну что же, так и здесь природа. А духовность – это то, что приобретается борьбой. Вот у меня зависть там, не могу, соседа. Я борюсь с этим или нет? Вот если я борюсь, приобретается духовность действительно. Борюсь с алчностью, борюсь с самолюбием. Вот, оказывается, что такое духовность. А то, что мне от природы дано, ну, кто и есть, то и есть. И есть действительно рождаются люди овечками. Ой, какие приятные. А есть рождаются волками. Ой, какие неприятные. Да не родились такими. Из каждого спросится, соответственно, с чем он борется, с чем овечка может бороться, да чего ж я хороша, с чем волку бороться, да чего же у меня ужасные зубы. Вот в чем дело-то, вот что такое духовность. Вот. Вот так. Поэтому вся эта внешняя хорошесть – это, может быть, просто природные свойства. И нам всегда приятно с таким человеком общаться. Но это не духовность. Поскольку здесь мы не видим, не знаем, и, скорее всего, даже и нет, как вы сказали, Бога даже не верит, нет и никакой борьбы вот со всем тем, что мы называем страстями человеческими. Вот так. Должны относиться очень хорошо. То есть должны о них молиться. А святитель Афанасий Сахаров, так, он даже пишет так. Да, поминайте их и пишите в записках. Но только не пишите там, что баптист. А то смотрите, на кого попадете. А то вам скажут, ах вы, мы можем и должны молиться за всех. Вот, атеист молится, сатанист еще больше молится. Чем больнее человек, тем больше требуется внимания, больше молитвы за него. За всех христианство – религия любви, а не секта, которая молится только за своих. Христос сказал: «Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас». Видите? Вот так. Так что нечего смущаться.
Ну, у меня вопрос такой. Как мне правильно назвать своего друга, который живет в далеком заустном селе? Он лекарь, он лечит малых детушек, он избавляет от алкоголизма, от курения. Вот. Ну, понимаете, некоторые люди иногда все-таки, вот я читал комментарии в интернете, его считают, ну, скажем так, ну, некоторые считают его и дьяволом. И, ну, как может и дьявол лечить малых дедушек? У меня на глазах зашла женщина, ну, несла эту девчоночку, она кричала, она блаженно кричала, там все слышали. И какие-то там доли минуты она выходит, ребеночек спокойный, она улыбается, понимаете? Вот это может быть он последователем Бога или нет?
Спасибо. Никогда вы не встречались с таким явлением? Вот человек очень расстроен, вдруг другой человек приходит к нему и удивительным образом успокоил его. Мы все друг на друга действуем, все, по-разному, и по-хорошему, и по-плохому, и с разных сторон. И в частности, я сказал, можем успокоить человека. На что мы действуем здесь? У человека нервы успокаиваются. Представьте себе. Человек по природе, по своей природе, обладает, если хотите, как сейчас это есть такое словечко, обладает всеми харизмами. То есть всеми, если хотите, талантами, всеми способами, всеми силами, в частности, всеми природными силами, которые только существуют. Потому что человек – это единственное существо, которое было названо образом Божиим. И есть люди, в которых действительно вот эта способность, какая-то даже целительная способность, может проявиться. Может проявиться в нем, потому что человек по природе, еще раз вам говорю, это совокупность всех совершенств, которые, правда, слава Богу, скрыты в нас. Если бы это во мне сейчас открыл, для чего же я велик, то превратился бы тут же в дьявола, потому что нет смирения. Поэтому все это, слава Богу, закрыто. Так вот, в некоторых людях открываются способности. Я помню, как-то в советское время в какой-то журнале или газете прочитал, вот осталось же в голове, эффект какой-то Розы Кулешовой. Это девочка, которая училась в каком-то там, ну, в средней школе, и обладала необыкновенной способностью. Она приходила в класс и говорила каждому, кто что сегодня съел утром. Все удивлялись. А отцу своему, отца своего, она сразила чуть ли не насмерть. Он работал в каких-то органах секретных. И она говорит: «Папа, у тебя вот смотри, в сейфе, надо, что у тебя написано, как интересно». Тот в ужас пришел. Сквозь сейф видит. Это не от Бога и не от дьявола. В принципе, у человека есть такие способности, но как мы можем, имея, например, хороший голос, и я из обычного человека могу превратиться в настоящего беса. Почему? Я мне овации, о, залы собираю. И начинает развиваться эта гордыня. Страшное дело. О, еще как! Что вы! Говорят, артист, которому не хлопает, все, он погиб. Уже привык. Так вот, так и здесь тоже могут эти природные свойства проявляться и у человека иногда. Даже такие целительные свойства могут быть. Церковь говорит относиться к этому к этому относиться с высшей степенью сдержанно. По какой причине? Первая причина, которую я назвал – легко впасть в самомнение и гордыню. Но есть хуже еще причина. То есть, не знаю, хуже или нет, трудно сказать, по крайней мере, что действительно, действительно можно заняться колдовством. И тогда действительно тоже можно добиваться некоторых эффектов. Тоже можно. Правда, они всегда имеют обратное действие, как бумеранг. Это надо помнить. Почему церковь запрещает обращаться к колдунам, ворожинам, ворожеям и прочее. Это бумеранг, который, кажется, с одной стороны лечит, другой калечит. Почему? А очень простая причина. Представьте себе больницу операционную, особенно то операционное отделение, где делают операции на сердце. Вы знаете, там какая стерильность? Говорят, там, ну, абсолютно, насколько это возможно. И вдруг говорят, а вот человек, который может вам провести, тут все сделать. И он на улице грязь, дождь, и он в этих сапожищах, в эту операционную зашел. Что будет? Кажется, в этот момент он что-то сделал, кажется, сделал все положительное. А там начались такие процессы, Боже мой, полного загрязнения человеческого организма, убийства. Потому христианство говорит, нельзя человеку, неочищенному от страстей, нельзя к этому человеку обращаться, к неочищенному от страстей. А особенно тем, которые связаны прямо откровенно, вот эти колдуньи там и прочие всякие знахари, которые прямо связаны с дьявольской силой. Вы можете заразить человека такими вещами, от которых потом бедный так и погибнет духовно и телесно, а не только духовно. Были же случаи, когда один даже, кажется, изгнал беса из человека, из женщины одной. А она пустилась потом в такой разврат, что все взвыли. Вот бесовская, а вот эти Кашпировские. Вы знаете, что творилось со многими людьми, что творилось, которые по телевидению-то? Сколько людей пострадало от него? Пожалуйста, вам. Сколько людей пострадало в Александрове? Да, была газета, издавалась газета, и там прям факты, приводились факты. Я очень сожалею, что не собрал этих каких-нибудь газет. Да, что происходило, какие сердечные приступы были тяжелейшие, какие-то еще были повреждения, нервные какие повреждения от этих сеансов, когда находились, когда люди перед телевизором пытались, да, и излечиться от той или иной болезни. Вот, так что первое. У человека могут быть эти способности. Второе. Такие явления могут происходить не только от Бога, но и действительно прямо от бесовской силы, что грозит человеку огромными опасностями. И поэтому, не зная, откуда это, святые отцы предупреждают. Когда не знаете, лучше воздержитесь. Не знаете источника, лучше воздержитесь, чтобы, помните клятву Гиппократа, не навреди. Кому? В данном случае себе. Вот так.
Если можно, проясните, пожалуйста, вопрос о встрече нашего патриарха с папой Римским и ваше отношение.
Ну, вы знаете, в отношении я очень много говорю на лекциях, очень много, особенно на академических лекциях, когда я анализирую католицизм, то я просто буквально перечисляю те тяжелейшие нарушения веры и принципов духовной жизни, которые присутствуют в католицизме. Я об этом говорю это постоянно. Вот, и поэтому к подобного рода встречам я отношусь очень осторожно. Пока ничего из этого не последовало, но я отношусь очень осторожно, боюсь чего только? Сближения. А это сближение сейчас в христианском, в православном мире наблюдается. Патриарх Варфоломей, например, Константинопольский, прямо заявил, что сейчас наступила очень благоприятная обстановка, сейчас это с Папой Франциском, да, как никогда. И я надеюсь, что скоро состоится полное воссоединение с католической церковью. Хотя, может быть, это не при моей жизни, он говорит оговорку, но я надеюсь, что это произойдет. Я когда прочитал это, я был крайне удивлен. Удивлен почему? Потому что католицизм впал в множество ересей. И не только ереси, то есть повреждения догматического характера, но ничуть не лучше, если не хуже, повреждений духовного порядка, когда духовностью и святостью называют то, что в православии и во всей Западной Церкви, и в нашей Православной Церкви первого тысячелетия именовалось как бесовская прелесть. Вы слышите? И теперь эта бесовская прелесть в католицизме объявлена, то есть уже целое тысячелетие уже, вот это все второе тысячелетие, объявлена святостью. Это ужасно. Ведь что такое церковь? Церковь – это, если хотите, как правильно это говорят, это корабль спасения. И если этот корабль не спасает, а напротив губит, тогда это уже не церковь. Поэтому католицизм даже и называть церковью невозможно. И поэтому ко всем контактам с ними вообще, вот эти экуменизм как таковой, экуменистские контакты, я отношусь очень сдержанно. Я говорю, что значит сдержанно? Мы общаемся с людьми разных вер. Мы общаемся с атеистами. Потому что есть вопросы, которые не имеют никакого религиозного значения, а касаются жизни общественной, жизни нравственной жизни и так далее. И здесь можно общаться с кем угодно, неважно, католик, протестант, атеист, буддист, мусульманин, со всеми. А вот когда касается уже вопросов чисто христианских, вот здесь я считаю, конечно, считаю католицизм ересью, самый настоящий, и поэтому ко всем контактам с ними, да, я отношусь очень большой осторожностью. Мне приходилось участвовать в собеседованиях в составе нашей делегации Русской Церкви с Ватиканской делегацией, ну, еще в давнишние времена, прошлого тысячелетия. Вот так. Я знаю, кто это такие, да, и какие нарушения у них. Вот так. Когда они просят ответить на вопросы, пожалуйста, мы готовы ответить каждому вопрошающему. Как смотрит православие на тот или иной вопрос? Пожалуйста, мы готовы ответить кому угодно, и атеисту, и католику, кому угодно. И в этом плане, пожалуйста, контакты возможны. Единственное, что я считаю невозможным, это когда эти контакты приобретут вектор, направленный на воссоединение. Вот здесь тогда я решительно против. Вот так. Так, ну что же, наше время не истекло еще, как вы думаете? Что-то вы знаете что? Первое объявление, которое я делаю, начинаю учебный год студентам. Я говорю, приказ по академии следующего порядка. Сейчас. Следующий приказ. Вы должны студентам точно по расписанию, когда кончается урок, делать кроткие лица и рок ногами под столами. Ох, великолепно исполняют, вы знаете. Секунда в секунду. то такой рок ногами под столами, что, боже, я кричу, хватаюсь за голову, говорю, все, кричу, все, урок окончил. Вот так. А у нас вот, я не знаю, было вам такое объявление, когда у нас рок ногами под столами? Возможно. Ну, давайте, вы просили слово, и сейчас дам.
Конференция происходящего на востоке Украины, ну, гражданская война.
Что?
Ну, вот это госсуществом, да, то есть, ну, как бы, православные крестьяне, большинство.
С той и другой стороны.
Что будет там?
Там? Наверху?
Ну, то есть, как бы они, и, как бы, с одной стороны, с другой считают, что они сражаются за свободу, и защищают свою землю.
Ну, вы истории-то проходили или нет? Вы помните, какие у нас были, когда междоусобицы на Руси? Когда один князь с нерукотворенным спасом знаменем, другой князь с покровом Божией Матери, и двинули друг на друга, и насмерть бились княжеские дружины. И те православные, и эти православные. Вы скажете, как же там? Вы знаете, я еще не научился, вот связи у меня как-то не с божественным умом, чтобы узнать, как там будет решен этот вопрос. Печально, печально. И все это свидетельство того, до чего мы докатились. Все мы, не только они. Запомните, пожалуйста, тот эпизод из Евангелия, очень яркий эпизод, в котором говорится следующее. Силамская башня упала и убила 18 человек. Христу говорят, Христос ответил, вы что думаете, эти 18 погибших были грешнее всех в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но все также погибнете, если не покаетесь. Вот ответ.
Где и как найти духовника, какими критериями руководствоваться и вообще нужно ли искать его православным христианином?
Ну, я немножечко же коснулся этого вопроса. Надо быть чрезвычайно осторожным в наше время. Всегда было мало духовников. Сейчас очень много. Причем таких духовников, что, Боже мой, можно взвыть подчас от того, что только делают. Подчас такие вещи, что даже неприлично, не могу рассказать, могу только вот в частном разговоре даже. Причем никакие не духовники, вы не думаете, какие-нибудь там, знаете, где-то такое. Нет, такие, которым едет множество людей, и очереди целые, и что там происходит. Запомните, сегодня день преподобного Иоанна Лесвичника, и что он говорит, то относится к нашему времени в полную меру. Прежде чем вдать свою душу кому-то, испытайте, узнайте, перевожу, познакомьтесь и, так сказать, искусите, чтобы не разбить свой корабль спасения о камень вместо пристани. Сейчас без всякого разбора только сказала, да, прозорливый, ой, да, поехали. Не зная человека, только потому, что кто-то сказал, и мы уже с полным доверием едем, уже с ним разговариваем, как с человеком, который сейчас от Бога говорит. Запомните, пожалуйста, все это было в истории древнего языческого мира. В Древней Греции были такие места, где оракулы ходили к этим оракулам. Также ходили, точно. И также они давали ответы. Причем оракулы были подчас очень умные люди. Не думайте, ничего они не предвидели, ничего не знали. Но были умницы вроде вот того иезуита, который, помните, как сказал, и дурак же ты. Я спросил только, можно ли молиться, когда курю? Вот как нужно. Так и оракулы отвечали тоже. Как отвечали? Например, вот известный такой яркий пример. Пришел к нему князь, идти мне на войну или нет с тем? Ответ оракулов, если пойдешь, разрушишь великое царство. Чье? Какое? Свое или его? Вы знаете, ради Бога не ищите прозорливцев. Это одно из страшных бедствий нашего времени. Ищут не духовного наставника, вы слышите? Не духовного наставника ищут, а прозорливца ищут, и исцелителя. И получаем по заслугам. Кто это, интересно, идет к духовнику и спрашивает, как мне избавиться от зависти? Кто это стоит в очереди там кому-нибудь, к Матроне или кому-нибудь, и скажет, что как мне помолить, чтобы избавиться от тщеславия? Да на него посмотрят, ты что? С чем идут? Материализм, дикий материализм охватывает нас. Мы скоро совсем уже потеряем веру в вечную жизнь, что мы созданы для вечности, а не для этого мига существования, для этих мгновений, для вечности. Это только вот экзамен, чтобы вступить туда, в нашу жизнь. Только экзамен. И мы вдруг продаем за чечевичную похлебку. Помните это откуда? Вечность продаем. Как Исав продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку. Так и мы то же самое. Первый признак действительно наставника – это рассудительность, основанная на знании святых отцов. А когда человек говорит, вот вам пример привяжу одному нашему студенту, говорит духовник, завтра ты женишься вот на такой-то. Батюшка, как? Вот так, такова воля Божья. Замечательно. Я говорю, да уж, против этого не пойдешь. Он знает, видите ли, воля Божья. Какой ужас. Какой ужас. Да, поэтому в отношении духовников нужно быть в высшей степени осторожным. Надо искать не прозорливых, не чудотворцев, а искать разумного священника, который не мнит о себе и дает советы от святых отцов и не изображает о себя никого. Феофан, то есть Игнатий Брянчинов писал очень страшные буквально слова об этих лже-духовников. Да, говорил, что это артисты и лицемеры, да, которые берут на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Вот как. Поэтому нужно быть в высшей степени осторожным. Чем же руководствоваться, скажете? Ой, уже давно говорят. Руководствоваться надо чтением вот этих вот добрых книг. Для нашего времени, слава Богу, есть Игнатий Брянчанинов. Да, есть, это сокровище. Вот эти книжки игумена Никона Воробьёва, который буквально переложил всю суть эту на современном языке, всю суть духовной жизни. Пожалуйста, Иоанна Валаамского, пожалуйста, Георгий Затворник, да, игумен Арсений Сибряков. Есть же хорошие книжки. Да, ими надо руководствоваться. Они могут нам помочь в духовной жизни. Вот так. Только не чудотворцы, только не прозорливые. Услышите прозорливость – бегите. Как правило, на 99,99 в периоде, а может быть, все 100%. Здесь прелесть и заблуждение. Святые отцы древние говорили, добродетель, вынесенная наружу, будет украдена. И тот, чья добродетель обнаруживается всюду, всюду, знаете, что этот человек находится в прелести и заблуждении. Вот как предупреждали. Надо читать вот эти книги. Они нас наставят и научат. Спасибо вам большое. Всем вам желаю удачи.